Прежде всего, хочу начать с вопроса и в конце урока мы на него ответим, может быть, совместными усилиями. Значит, вообще, зачем Ецарара? Да, мы знаем, что это вроде бы вообще то, что нам приносит столько проблем в жизни. Вообще, зачем он нужен? И значит, наши мудрецы, да, значит, объясняют фразу. Написано «Ваяр Элюким». Коля Шараса, Вейн Этов Меот. Значит, увидел Всевышний все, что он сотворил, и вот, очень хорошо. И наши мудрецы объясняют, что хорошо просто, это Ецер Атов, это доброе начало, а Тов Меот, как бы очень хорошо, это злое начало. Как это вообще понять? Как, да, то есть, с одной стороны, он называется Ецерара, да, злое начало. Его Тора называет Ра, да, плохое. Как плохое может быть очень хорошо? Вот, мне очень интересно будет узнать... мнение наших уважаемых слушательниц, да, может быть, кто-то знает, но в любом случае мы рассмотрим это потом более подробно. Хочу сначала начать с одного из моих самых любимых рассказов. Если я не ошибаюсь, это про маленькая такая история, да, которая нам сразу нас натолкнет правильное направление. По-моему, это про Хафец Хаима, если я не ошибаюсь, да, великий праведник, мудрец прошлого века. Значит, он был уже очень пожилой, просыпается как-то утром, и была ужасная погода, там гололед, и было очень-очень тяжело добраться до синагоги. И тут же Ецарарава, да, говорит ему: ну, ты уже такой пожилой, ты уже такой вообще старый, слабый, ты что, хочешь там подскользнуться, упасть, заболеть? Давай, зачем тебе вообще так рано вставать? Давай останься дома, отдохни, поспи, потом помолишь, ничего страшного. Что ему начать Хафец Хаим? Он говорит: ну ты же уже проснулся, как же я буду спать? И вот это, я читала этот рассказ очень давно, он мне так запомнился. И действительно было несколько раз, когда тоже надо было вставать, да, помолиться шахаре до работы. И ой, ну ладно, ну зачем я потом успею? Да, женщины вообще-то могут молиться до полдня, да. И, ну, конечно, более правильный вариант – это молиться как можно раньше. Но если женщина, она не высыпается ночью, потому что у нее маленькие дети, или там она допоздна работает, какие-то у нее действительно уважительные причины, действительно, она может молиться до полдня, максимум. Но опять же, большая сила молитвы, конечно, как можно раньше. И это считается уже постфактум. Если она молится до полдня, это постфактум. Да, Ецарара, он мне такой: ну, дорогая, ты можешь и потом помолиться. Зачем тебе там из-за этого раньше вставать? Да? И бывает, что я вспоминала этот рассказ про Хафец Хаима, и это мне помогло тоже проснуться и вовремя помолиться. То есть у нас в жизни постоянно испытания, да, постоянно. На каждом шагу, да, мы идем, проходим мимо витрин магазинов, и... Ецарара, он тут же с нами, у каждой женщины, да, у каждого вообще человека на его уровне. Например, я помню, что когда я только начинала соблюдать сниют, для меня был уже вообще прогресс, да, был уже такой продвинутый уровень, это хотя бы не носить декольте и не носить брюки, да, и чтобы брюки были ниже колена. Но я тогда еще не знала, например, что нельзя там сильно обтягивающе, да, или не знала, что нельзя яркие цвета. И для меня уже было, вот для меня тогда было испытание, да, было около 20 лет назад, просто уже даже не смотреть на брюки. Теперь мне даже в голову не приходит смотреть в сторону брюк. Но сейчас у меня там Ецарара, может быть, каким-то там деталям одежды, которые, может быть, какие-то крупные, да, и могут привлекать к себе излишнее внимание. И сейчас у меня вот здесь происходит борьба, когда я вижу какую-то очень красивую брошку, но я понимаю, что она такая слишком большая, яркая, что будет привлекать себе много внимания. Я уже вот начинаю здесь со своим Ецарара торговаться. Значит, сначала я хотела бы начать с того, что наши мудрецы вообще говорят про Ецарара. И постепенно мы рассмотрим более подробно, как с ним бороться, вообще зачем он нужен. Опять же, если он плохой, а мы знаем, что от Всевышнего исходит только добро. Зачем вообще Ашем нам его послал, и он с нами постоянно? Написано, у входа грех, наших мудрецов, да, написано, у входа грех лежит. У входа имеется в виду входа в этот мир, когда рождается ребенок, да, он выходит в этот мир, да, вот вход в этот мир, он только родился, написано, уже его подстерегает грех. И пока человек находится в этом мире, Ецарара неотступно следует за ним. И это как бы противоречие. Если Всевышний, это, мы знаем, это аксиома, да, что он абсолютное добро, и он нам желает всего самого хорошего, да, он наш отец. А родители не желают ребенку, не делают ему ничего плохого, да. То есть постараемся в этом разобраться. Значит, что говорят наши мудрецы? Талмуд приводит в трактате Сука, лист 52, 7 определений Ецарара. Всевышний называет его Ра, дурной. И Маршо поясняет, что это природные силы, появляющиеся в человеке при рождении. Да? То есть также Рав Салантер, он рассматривает два основных аспекта Ецарара. Первое – это Коха Гуф, это сила тела. То есть это основные наши да, как бы природные желания. Это еда, сон, это стремление к продолжению рода. Да? И второе – это... сейчас. Давайте пока рассмотрим, я потом найду. Пока рассмотрим это, да, то есть с одной стороны, без если мы, да, не будем, например, удовлетворять свое желание поесть, человек просто умрет. Теперь как-то по поводу Ецера Ра к противоположному полу пророк Эзра и мудрецы Великого Собрания, они решили этот Ецера Ра уничтожить, да, чтобы уберечь людей, да, от большого количества нарушений, потому что мы знаем, что один из самых больших Ецера Ра – это стремление к противоположному полу и различные связи, которые запрещены Торой, да, и вот они ввели, как бы, они захотели ослабить, уничтожить, вернее, вначале хотели уничтожить Ецера Ра к противоположному полу, и какой был результат? Это очень известная история, думаю, многие слушательницы знают. Три дня не было новых яиц, да, куры перестали нестись. И все, как бы тогда они поняли, что полностью Ецер Ара уничтожить это неправильно, потому что просто человечество перестанет размножаться, и все, да. И они, так наши мудрецы красиво объясняют, что они ослабили Ецер Ара на один глаз. Что это значит? То есть они тогда уничтожили стремление к связям с близкими, с кровными родственниками. То есть в каких-то рамках Ецер Ара он необходим, потому что без него не будет жизни. И мы потом выясним на самом деле, что он очень необходим. Потому что, значит, почему очень необходим, это мы разберем чуть позже. Значит, Муше, теперь Вильнский Гаон, он говорит, что злое – это то, в чем добро неявное. Да, это как бы скрытое добро. Ну, это мы много раз уже обсуждали на предыдущих уроках. Это то, что нам сначала кажется злом, да, но потом мы понимаем, что на самом деле это нам Всевышний послал для добра. Ну, вот один из таких моих любимых рассказов, я, по-моему, приводила уже. Если я не ошибаюсь, это про Рава Миллера. Это было, значит, 50-е годы, когда Сталин, Макшмо захотел, да, у него было тогда желание окончательно решить еврейский вопрос, Хасва Шалом, и он отослал евреев, значит, огромное количество, да, было и в ссылке, и уже были готовы вагоны, да, в Сибирь, но многие это знают, и, значит, у Рава Миллера, у него там в Сибири, у него началось... воспаление на мизинце, и настолько это было серьезно, то есть это была гнойная инфекция серьезная, и все, и как бы врачи сказали, что нужно ампутировать этот палец, потому что иначе он не выживет. А там был мороз просто дикий, и ужасные вообще условия жизни, и они там должны были работать с утра до ночи, ну, то есть выжить там было вообще практически нереально. И вы представляете, да, ну, дай бог, чтобы никто никогда с этим не сталкивался, но резать кожу, то есть тогда не было там... наркоза, да, и все, ему сказали, надо резать по-живому. И он согласился, да, просто не было выхода. И он, как бы после того, что, слава богу, все прошло благополучно, он 3 месяца был в этом лазарете, и потом он обнаружил, что с тысячи людей выжило только 2. Сейчас. Это он и еще один еврей, представляете? То есть то, что вроде сначала оказалось таким вообще ужасным злом, как это вообще мучить человека, резать по-живому, да, в итоге это ему спасло жизнь. И так с Ецер Ара, да, то есть с одной стороны мы думаем, боже, какой кошмар, вообще зачем мне это надо, такие тяжелые испытания, я не могу это выдержать. Вот, вокруг там так много всего, там, не знаю, вкусного, а мне это нельзя. Особенно те, кто живут вне земли Израиля, я думаю, меня очень хорошо понимают. Потому что соблюдать кошрут вне земли Израиля – это мягко говоря, очень непросто. те, которые живут внутри нашей святой земли, даже не приходит в голову, что бывает, чтобы что-то купить кошерное, нужно ехать вообще на другой конец города, нужно, бывает, потратить там около часа или больше часа на дорогу. И не всегда это есть. И вообще, да, заходить в обычный супермаркет, да, там, где ты можешь смотреть только там на пару полочек с овощами и фруктами, да, это не всегда легко. То есть, ну, это уровень, который нужно пройти. То есть, я помню, например, что когда я решила соблюдать кашрут, у меня был очень любимый, самое вкусное, что я тогда любила, это киевский торт. И вот я послушала несколько уроков, по-моему, это был Рав Глевич, если не ошибаюсь. Он так рассказал про кашрут, что меня это просто очень-очень сильно впечатлило. И также у меня была очень впечатлила история одного мальчика, который, ну, ученик нашей школы, был намного младше меня, и он соблюдал кашрут. И на меня это очень такое произвело огромное впечатление, что я решила все, что я ничего больше не кошерного есть не буду. И вот с тех пор я это переборола в себе, и никогда не было, чтобы я смотрела на... Если я точно знаю, что это не кошерное, я даже туда не посмотрю, да. Но если человек только начинает соблюдать, то нужно просто через это пройти, да. То есть... У каждого свои методы борьбы с Ецарара, мы тоже чуть позже их рассмотрим более подробно. Значит, Муше, да, Муше Рабейну называют дурное начало Арель. Что значит Арель? Это закупоренный, закрытый, то есть невосприимчивый. И Раши объясняет, что если человек прислушивается к Ецарара, у него сердце становится такое твердое, знаете, вот закупоренное. Закупоренное имеется в виду к истине. То есть один из способов борьбы, я уже забегаю вперед, с Ецарара, это взвешивание, да, это обдумывание, да, вот ты там на автомате, да, там куча дел, и тут, не знаю, тебе, например, приносят, что-то угощают, и ты вроде бы, да, ну вот экшер. И надо сразу подумать, а что это за экшер, да, не все экшеры, не, в Израиле тоже есть такие кашруты, там просто написано кашер, на самом деле, если начать выяснять, то это очень сомнительный кошер, да. То есть понятно, что это зависит от уровня. Ну, например, человек считает себя, что он вот соблюдает на таком не самом низком уровне. И любой экшер, любое, там, любой вид еды, где написано просто кошер, это уже да, недостаточно. То есть нужно именно проверить, что именно. Теперь тоже такой ецерара большой. Если ты точно не знаешь, например, это я сейчас касаюсь вопроса, опять же, еды. Например, когда-то, несколько лет назад, это было кошерно. И это не совсем правильно вот так вот слепо тоже продолжать покупать этот продукт, потому что условия меняются, да, особенно сейчас в связи с войной. Никто не знает или соблюдаются на там, каком-то заводе, который вроде бы даже имел дело только с фруктами, или там продолжают соблюдаться все правила кошрута, да, или ничего не изменилось, да, то есть это все нужно тщательно узнавать. То есть главное вывод, да, который я хочу сделать по этой теме, вовремя остановиться и проверить, да, проверить, не обижать слепо, да, не... если ты, например, не уверена 100% в уровне человека, например, там, где ты в гостях, и говорят, не, это кошерно, ты подумай, ну... То есть, с одной стороны, конечно, нужно не обидеть человека, да, нужно так красиво, как-то так мягко, да, можно сказать, что ты не голодная, можно даже обмануть, ради мира можно обмануть, например, ты очень голодная, но ты не уверена, что то, что тебе предлагают, это кошерно, можно как-то красивенько, знаете, так по-женски смейте, ой, какая у тебя красивая кофточка, ой, не, спасибо, я не хочу, я только поела, я, ой, дай мне там попить, пожалуйста, или там дай мне яблочко, ну, знаете, так, как бы преподнести это красиво, чтобы человека не обидеть, с другой стороны, чтобы не нарушить. Окей, значит, да, еще, значит, опять же, Ецера, да, один из путей его работы с нами, да, это не дать разуму воспринять истину. То есть, да, и опять же, нужно остановиться, нужно задуматься, да, куда вообще, что Ецера сейчас от меня хочет, да, куда вообще меня толкает. Царь Шломо называл Ецера ненавистник, враг, да, то есть он хочет... чтобы человек согрешил, и потом он его начинает обвинять. Вот мне очень понравился такой рассказ. Значит, встречаются два однокурсника, и один приглашает другого в очень дорогой ресторан, говорит, ой, я так рад тебя видеть, все, давай, отметим нашу встречу, да. И, значит, он его угощает вообще, там шикарное французское вино, вообще самые-самые такие прекрасные, изысканные блюда дорогие, да, такое все шикарное, что второй, ну, как бы второй однокурсник, да, он вообще такого никогда не ел, не был никогда в таком вообще другом ресторане. Для него это все было вау, да. И вот, значит, в процессе трапезы этот первый, который угощает, он говорит: слушай, я вижу, что ты человек надежный, я помню еще со времен там нашей учебы совместной, что ты человек такой очень ответственный, честный, на тебя можно положиться. И вот у меня есть один секрет. Можно, как бы ты, и если ты как бы мне тоже доверишься, то ты сможешь очень сильно заработать. Говорит: ты согласен? Говорит: ну, конечно, кто же не согласен, да? Говорит: вот смотри, я узнал, что там вот в одном месте зарыт огромный-огромный клад. И единственный минус это то, что там вокруг, что это болотистая местность, и что там как бы тяжело туда дойти, но зато если мы вот постараемся, то все, мы обеспечены там до конца жизни, и внуки, и наши правнуки, мы будем там купаться в деньгах. Седр, он ему так это все красиво расписал, знаете, так прям, что и так он себя показывает, что я тебе хочу только добра, ты же видишь, я тебя так угостила, так выложилась, мне для тебя вообще ничего не жалко, и вот я тебя выбрал из всех своих там знакомых, друзей, вот именно чтобы с тобой это разделить, потому что я боюсь один идти в такое опасное место. Окей, все, они там одели соответствующую обувь, да, чтобы ходить по болотам, и идут. И это было действительно очень тяжело, там такое место, вообще людей нет, и действительно это было опасно, и начинало уже темнеть. Но у него перед глазами, да, была все время вот эта картина, что сейчас они найдут клад, и все, они будут богачи, да. И вот когда они дошли уже просто в самое-самое, наверное, опасное место, вот максимально это возле болота, и все, и он уже, и он чувствует, что у него уже ноги в этой трясине, и он даже уже с трудом вообще может передвигаться дальше, и он говорит: все, я больше не могу идти. Я говорю: ну давай, давай, еще немножко. Вот уже чуть-чуть, несколько метров пройдем, и конец болота, и все. И, значит, предел наших мечтаний осуществится. Значит, и когда, то есть он сделал еще несколько шагов, понял, что все, он тут вот влип просто намертво, он уже вообще не может ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. И тут этот его однокурсник говорит: дорогой, пока. Да, откан, до этого места. Он говорит: как до этого места, ты что? Он говорит: все, дорогой, я сейчас, это был розыгрыш, а ты, дурачок, мне поверил, да? Он просто, вы представляете, в каком диком шоке. Он говорит: я сейчас еще сюда, там, приеду сейчас друзья, и мы сейчас будем тебя снимать, и это отправим там по соцсетям, тебя опозорим, короче, все, ты, да, твоя репутация уже испорчена до конца жизни, что ты такой дурачок, простачок, простофиль, а ты повелся, да, на такой рассказ, как ты вообще, как ты мог. Точно, это притча. Но это именно показывает, как Ецер Ара с нами себя ведет в жизни. Сначала он себе вообще все расписывает, например, там, как будет тебе вкусно, если ты это купишь. Или там, если ты купишь это платьичко, все, вообще ни одного мужчины равнодушного на улице не останется, и все будут вот просто на тебя смотреть, и у тебя будет очередь, и ты все просто будешь, да, чувствовать себя такой королевой, сможешь там себе выбрать любого миллионера. Да. Это я вспоминаю, это я, конечно, говорю про незамужних девушек, я вспоминаю Рав Пантелят, он у нас в Одессе преподавал много времени, мы удостоились учиться у такого замечательного учителя, и он нам приводил про себя пример, что когда ему было лет 25, тогда вошли в моду джинсы. Да, это еще советское время, и там или просто или потертые, или вареные джинсы, да, может, помнить, ну, или просто джинсы, я не помню детали, но, короче, джинсы, все, это было очень считалось, ну, просто пик моды, да, что тот, кто ходил в джинсах, это просто вау-вау. И он пошел работать грузчиком, разгружал вагоны, и нужно было очень много и очень тяжело работать и таскать вообще огромные-огромные тяжести. Но у него все время было воображение, эта картинка, что он когда заработает себе на джинсы, все, все девушки, да, с него не будут сводить глаз. Ну и как вы понимаете, насколько было болезненное это разочарование. И так же самое, да, так же самое. Я думаю, все с этим сталкивались, да, что мы себе что-то себе представляем, да, и в итоге потом, что или как будет вкусно, или как будет красиво, или как, что какое-то материальное удовольствие, оно просто нас ведет, не знаю, поднимет на седьмое небо счастье. И потом, в общем, насколько у нас были большие ожидания от того или иного материального удовольствия, да, очень быстро приходит разочарование. И тоже мне очень понравился, такое сравнение. Это Гемара приводит, Гемара Масехет Недарим приводит такой рассказ, что в маленький город приезжает пожилой царь, и у него там артиллерия, армия, самолеты, куча солдат, все, он там прям вообще во все оружие, и он собирается захватить этот город. И вот вопрос, это задает Рав Шалом Шмадрон, если, значит, вначале сказал, да, что город маленький. Если город маленький, зачем такая огромная армия, да, зачем? То есть если маленький город, там большое количество жителей, ну там, я не знаю, какая-то небольшая армия, там немножко оружия, да, и все достаточно. Что имеется в виду? У Ецрара, у него просто он использует все, что только можно, да, и на самом деле это просто это сила воображения, да, одно из объяснений Ецрара. Это сила воображения, то есть это то, что на самом деле мы себе это представляем, да, что будут какие-то последствия, если я сделаю такой-то поступок, и на самом деле потом происходит только огромное разочарование. И написано, что в итоге маленький, написано, ну, один там невысокий, да, бедный человек, он спас весь город. Что тут имеется в виду? Бедный, потому что бедный это Ецератов. Ецератов, да, почему он бедный? Потому что мы к нему редко прислушиваемся. Мы к нему редко прислушиваемся. То есть, к огромному сожалению, это еще пишет Раф Деслер, что в наше время мы, когда у нас внутри голос «я хочу», это первое лицо. То есть Ецерара, а когда вот Ецератов, да, доброе начало, это второе лицо. То есть, когда мы говорим «я хочу», чаще всего это внутри нас говорит Ецер. И вот один из первых способов борьбы с Ецерара – это вообще-то задать себе вопрос изначально, когда я слышу слово «я хочу», дорогой, а кто я? Да? Я хочу спать, быстро, если это нам уже поздно, 12 ночи, сильно проспать. Ну это понятно, да, тело хочет спать, и мы обязаны давать телу сон 8 часов, и должны кормить это тело 3 раза в день, и ухаживать за ними, какую-то давать физическую нагрузку, и делать все необходимое, да, и стараться кушать полезную еду для того, чтобы тело нам послужило как можно дольше. Но если это не касается удовлетворения основных потребностей, если это там 25-я кофточка, или это если какой-то там разговор лишний, ой, я хочу поговорить с подругой. Хорошо, я, беседер. Просто в разговоре с подругой нет, конечно, ничего плохого. Но о чем ты будешь говорить с подругой? Тут уже надо взвесить и подумать, а кто я хочет поговорить, и с какой вообще подругой. Если эта подруга мне подает не очень хороший пример, и она обычно только всех обсуждает, и после разговора с ней я себя чувствую такой обессиленной, да. Бывают такие люди, вот тяжелые, как слышала от одной моей подруги, психолога, токсичное общение, да, токсичный человек. То есть если бывает, что вот ты общаешься с ним, как будто вампир, да, что он из тебя как бы вытягивает всю энергию. То есть если он такой пессимистичный, у него не очень чистая речь, подумай, если, то есть взвесить, да, если я могу его как-то успокоить, я могу ему чем-то помочь, могу ему чем-то посоветовать, могу быть для него хорошим примером, да, там, может быть, насчет чистоты речи. Если человек вообще с мозгами, да, то он обратить внимание, например, что мне лошонара неинтересно, я стараюсь как-то каждый раз увильнуть, да, от этих запрещенных разговоров и перевести тему на другую. Если он человек как-то умный и вдумчивый, да, он задумается и как бы перестанет это говорить. И тогда это очень большая мицва с моей стороны, что я дам ему хороший пример, да, и помогу ему исправиться. Но если видишь, что человек не реагирует, что ему как бы он все, у него четко своя линия, и он никого не видит и не слышит, только ему важно вот свое, если люди токсичные, что близкие, да, 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 это такой больной вопрос. Сейчас, то есть я договорю предыдущую фразу. Если мы видим, что мы на человека не можем хорошо повлиять, тогда действительно от человека лучше отдалиться. Теперь, если близкие люди, это, конечно, намного сложнее. Но опять же, нету заповеди слушать лошонара. Наоборот, даже от родителей, не дай бог, можно красиво сказать как-то там, да, красиво или сменить тему, или если человек все-таки для него Тора, это не пустой звук, как-то красиво ему вот сказать, что ну, давай лучше поговорим про другое, да, и опять же, близкие люди, это все-таки разная степень, это может быть тетя, а это может быть мама, а это может быть сестра, то есть сестре можно сказать прямым текстом, опять же, конечно, уважительно, красиво, И главное, от всего сердца, и перед этим помолиться. Я всегда, да, перед какими-то сложными разговорами я стараюсь обязательно помолиться, и если даже стараюсь дать задаку, да, потому что, ну, задака, еще поговорим, это я на всех своих уроках стараюсь затронуть тему задаки, насколько это важно, и это помогает, ну, вообще во всех сферах. Вот нету сферы, мне кажется, в которой задака бы не помогла. То есть, опять же, близкий человек, это смотря насколько близкий, и даже с родителями, с самыми близкими людьми, нету заповеди сидеть и слушать часами лошон ара. Можно вместо этого красиво, если, дай бог, опять же, это самый тяжелый случай, наверное, это родители, да, если, не дай бог, у них не очень чистая речь, лучше перевести разговор на другую тему и что-то рассказать, да, или там тоже, ой, это мама, у тебя такая красивая кофточка, или, ой, давай, может быть, давай выйдем погулять, какая хорошая погода, да, ну, как-то красивенько, красиво, с уважением, мягко, и я очень надеюсь, что это поможет. Окей. Так, идем дальше. Значит, цитата из Талмуда и мудрецов о Ецерара. Трактат Баба Батра сказал Рейш Лакиш, Ецерара, он же сатан, он же ангел смерти. Теперь трактат Брахот приводит молитву, которая содержит просьбу спасти от Ецерара. Я не знаю, честно, о чем ну, точный текст молитвы из Талмуда, но я приготовила другую. Вот это такой сборничек. Думаю, что многим нашим слушательницам знаком. Взываю к тебе. И тут вот на страничке 95 есть как раз молитва, чтобы сломить... Да, это оно и есть. Да-да-да, это оно и есть. Да, трактат Брахот. Что называется, чтобы сломить дурное начало. Она коротенькая, поэтому я ее прочитаю, может, вдруг у кого-то нету, просто чтобы вы понимали, да, общий смысл, и можно потом говорить своими словами, но кто заинтересуется, эта книжечка, кстати, тоже есть на Талдоте, и мне кажется, вот насчет интернета не знаю, или она есть, потому что некоторые молитвы есть в интернете, в открытом доступе, некоторые нет, то есть насчет этого я не знаю, не проверяла. Значит, просите Шема, да, я думаю, что это можно в любое время, потому что это не Таилим. То есть, да, мы знаем, что Таилим, псалмы царя Давида можно читать только до захода солнца, ну, если нет опасности для жизни. А эту молитву, я думаю, что можно в любое время. Да будет на то твоя воля, Всевышний, ему Бог и Бог отцов моих, чтобы ты сломил и упразднил бремя дурного начала над нашими сердцами, как ты сотворил нас, чтобы мы выполняли твою волю, и мы обязаны выполнять твою волю. Ты этого желаешь, и мы желаем. А кто же мешает? Дурное начало. Открыто известно перед тобою, что нет у нас сил, чтобы противостоять ему. Тогда будет на то твоя воля, Господь, Бог мой, Бог отцов моих, чтобы ты упразднил его у нас и обуздал его, и мы бы выполняли твою волю, как свою волю с цельным сердцем. То есть, да, очевидно, что без помощи Всевышнего мы не можем справиться с Ецерара. Да? То есть это... Одно из самых таких надежных средств, да, это какое-то когда испытание, мы знаем, или нам предстоит встреча с каким-то человеком, например, который у нас обычно вызывает гнев, да, или я, например, встречаюсь с подружкой, у которой не очень чистая речь, да, то есть, например, мы встречаемся редко, и ну, вот я очень боюсь, что что-то она не то скажет. Или, не дай бог, я захочу что-то не то сказать, да, тоже такое возможно. И я прошу Шема, Шем, пожалуйста, дай мне мудрость, чтобы, вот, не дай бог, я не сказала ничего запрещенного, и чтобы вот у нас, чтобы наша встреча принесла только пользу и никакого вреда. Я помню, действительно, были такие ситуации, не только насчет этого, не только насчет речи, даже, например, пятница, да, самое тяжелое время. Да, когда Ецерара, он просто буйствует, и когда так много дел, и время ограничено, и, например, там ты уже помыла пол, и ребенок что-то там пролил, да, и все, и опять там кто-то еще там, кто-то наступил, и эта грязь уже разнеслась по всей квартире, да, это очень сильно обидно, да, или там, ну, кто-то, знаете, сделала салат, и вдруг кто-то этот салат перевернул, все рассыпалось на пол, то есть себе надо убирать еще, и надо делать заново салат, да, тут мне легко сохранить спокойствие. И были ситуации, когда я помню, Ашем, пожалуйста, помоги мне сдержаться, помоги мне правильно реагировать. И вот сейчас чаще всего действительно я прошу, чтобы вот я правильно реагировала на ситуацию. А я помню, мне очень помог урок Рабанит Карен Кацин по воспитанию детей. Про молоко я вам рассказывала, кажется, на предыдущих уроках. Это вот именно как раз у нас был урок на тему, да, что там нельзя рыдать над пролитым молоком, да, и там нам попадало редко кошерное молоко, халяв Исраэль. и дочка перевернула последний литр. И действительно, так как это произошло после урока, то я смогла сдержаться, просто сказала ей таким твердым тоном, но до этого урока у меня была бы реакция другая. Поэтому это я от себя даю совет. Один из таких тоже очень-очень, ну, то, что мне помогает, например, бороться с яцер ара, это учеба, да, учеба. Бару Хашем, вот с возрастом я замечаю, что у меня чаще удается сдерживаться благодаря учебе, потому что всплывают, да, то есть всплывают какой-то критичной ситуации, всплывают то, что там я слышала или то, что я читала, да, что говорят наши мудрецы про гнев, и что говорят про злословие, и что говорят там другие темы. И я не говорю 100%, но, слава богу, это помогает чаще и чаще. Значит, немножечко подытожим, мы продолжим, но чтобы... Я, в всяком случае, запоминаю звук раз, хочу сделать вывод о том, что мы уже сказали о способах борьбы с яцер ара. Это молитва. Теперь это учеба постоянная. Потом это пусть даже один урок в неделю. Да, как у кого есть душевные силы. Хотя бы один час в неделю, это уже что-то. Да? Главное, чтобы мы не стояли на месте. И вот, да, чтобы мы просили Ашема, пожалуйста, дай мне мудрость правильно реагировать. Дай мне мудрость сдерживаться там, где нужно. Не всегда нужно молчать. Да, не всегда. Бывает, что нужно отреагировать, но отреагировать правильно, да, и попросить у Ашема мудрости и реагировать правильно. Потом остановиться, да, в какой-то момент, не обижать по инерции, да, вот все, там, если ты там оказалась в какой-то там сложной ситуации, там вокруг кто-то спорит, и тебя пытаются в это умокнуть, остановиться, да, постараться сохранить трезвый разум, подумать, а надо мне в это вмешиваться или нет. И вот... Что мне помогало, например, когда я училась в Израиле, в колледже Навершалайн, там, да, были все израильтянки, и, ну, я в квартире была, там, у нас было 12 девочек, я была одна русскоязычная, и, конечно, были какие-то такие сложности, которые мне было очень тяжело выдержать. Но я вот подумала, что если я сейчас с ними поссорюсь, мне от этого будет намного тяжелее. То есть даже такое, как бы, эгоистическое, такое меркантильное, да, соображение, что сдержаться, то есть не из-за того, что там аж им... Он очень любит ссоры между евреями, всякие разборки, да. Более правильно, конечно, чтобы это был наш мотив, наш основной аргумент против яцер ара, да, чтобы там не начинаются конфликты, ссоры, разборки. Но хотя бы начать с такого. То есть мне это помогло. Я подумала, боже, вот я с ней сейчас поссорюсь, и я ее потом еще должна буду видеть целый год, да. Мы же жили, ну, 12 девочек в одной квартире. И я думаю, мне самой от этого будет плохо. И вот до сих пор. Честно, до сих пор мне вот этот аргумент помогает. Если я вынуждена общаться часто с разными людьми, которые меня, например, раздражают, да, я думаю, ну вот, все, я сейчас поссорюсь с этим человеком, и мне же потом самой будет хуже. То есть, вы понимаете, да, я думаю, каждая женщина меня понимает. Каждый раз видя человека, да, это такая царапина как бы внутри тебя, да, если у тебя не со всеми гладкие отношения, или, не дай бог, да, там... какая-то была ссора, и вообще вы не здороваетесь, это вообще очень плохо, это неприятно, да, и максимально стараться какие-то шероховатости в отношениях сразу сглаживать, сразу как-то вот это красиво выяснить и извиниться, если что, не упадет корона, ничего страшного. Мы только от этого выиграем. Окей. Что было нового, пока я готовилась к уроку, это для меня, действительно, я первый раз такое узнала, что яцер ара на самом деле, он это написано в Талмуде, что он, у него кавана, у него намерение, наоборот, сделать нам добро. Представляете? То есть он неплохой по сути. Во-первых, самое главное вообще, чтобы мы выяснили, что у него нет своей силы. Яцер ара – это всего лишь слуга Всевышнего. Это всего лишь слуга. То есть ему Всевышний говорит, что, кому, когда, на какую тему послать испытание. Да, у кого какое-то слабое место, вот на ту тему Всевышний послать испытание. Да, посредством яцер ара. То есть он всего лишь слуга, который выполняет приказы. Все. Не дай Бог, чтобы мы ему не придавали ему больше силы, полномочий, чем у него есть на самом деле. Но в итоге он очень рад, когда мы сдерживаемся. То есть начну потихонечку отвечать на вопрос, почему о нем сказано, что он то в мой от. Очень хорошо. Значит, если он все-таки добился того, что мы согрешим, да, что мы споткнемся, что мы что-то скажем запрещенное, что мы купим какую-то некошерную вещь, что мы что-то не то съедим, что мы вот с кем-то поссоримся, и любое нарушение в любой области, да, тогда он плохой. Да? Но если мы все-таки сдержимся, тогда он первый добивается для нас награды. Представляете? То есть еще раз, если мы из-за него споткнулись, если он нас вот довел до греха, да, тогда он тут же первый поднимается Всевышним, а, смотри, какой гад, вот, смотри, он не то съел, он не то сказал, она, посмотри, как нескромно выглядит. Опять же, у каждого, соответственно, его ступени, да, и наоборот, если мы все-таки сдержались, да, например, рядом кто-то, ой, у меня такая новость там про какую-то там Дашу, Клашу, да, и очень хочется узнать, ой, дорогая, да, как ему перевести красивый разговор на другую тему, и мне не важно, что там у этой Даши произошло, да, у нее своя жизнь, у меня своя жизнь, все, мне от этого, да, не холодно, не горячо. Вообще стараться поменьше интересоваться жизнью чужих людей, как бы спокойнее. Во-первых, это, еще раз, если я могу чем-то помочь в какой-то ситуации, это одно дело. Но если просто, да, вот сплетни, или даже если это правдивая информация, но она лично ко мне не имеет отношения вообще, ну зачем на это тратить время? У нас, мы постоянно жалуемся, что у нас нет времени. Там, да, когда заходит речь про саморазвитие, ой, у меня нет времени, слушайте, вот нет времени, учить иностранный язык нет времени, заниматься детьми нет времени, а, дорогая, а стоять и сплетни передавать или сидеть часами в соцсетях, на это время есть, да? И, честно, я когда вот это вижу и слышу, мне, честно, мне это больно. Сколько я слышала от разных мамочек, ой, я ничего не успеваю, ой, ничего не успеваю, зато видно, она постоянно там в сети, там у нее там... Только ее беспокоит, сколько ей там поставят лайков или, ну, и так далее. Это на самом деле очень больно. И потом такие мамы могут себе кусать локти за то, что они потеряли такое драгоценнейшее время, они вкладывали это в детей, это время. И потом, да, когда уже дети подрастают, и потом доходит время даже до души духов, но когда вот подростковый возраст, самое тяжелое, это уже экзамен. Это уже экзамен на то, мамочка, вообще, на что ты потратила предыдущие там 13, 14, 15 лет жизни с этим ребенком? Или ты сидела, занималась собой, да? Или ты вкладывала в ребенка? Опять же, конечно, женщина, любая мама имеет право на расслабление, понятно, можно заниматься спортом, можно... Есть куча разрешенных удовольствий, да? Кто-то может послушать музыку, можно поспать, можно погулять, можно... Есть очень много всего разрешенного, да? Но, опять же, если женщина умеет правильно расставить приоритеты в своей жизни, да, то она обязательно найдет время на каждого ребенка, даже если их 10. У меня была одна такой пример замечательный в жизни. Я работала, когда училась в Израиле, я работала в одной семье, там было 9 детей. И вот семья одна из самых лучших, которую я видела. Для меня был шикарный пример. И вот у меня мама, да, этого семейства, и я ее такая мучила вопросами, потому что я хотела понять, как можно вообще выжить всегда с 9 детьми. Ну, я один ребенок в семье, для меня это было просто дико. И при этом я смотрю, она улыбается, она, ну, уставшая была, да, но она была, у нее глаза сияли, у нее, ну, видно, что, вот, слава богу, она счастлива в жизни, у нее вот это спокойствие, гармония, вот это то, что, да, манухат нефиш на иврите. Я спрошу, как, Мирьям, как у вас так получается? Она говорит, как вообще можно выжить с 9 детьми? И я смотрю, у детей хорошие отношения, и я никогда не слышала громкого слова в семье. Ну, то есть, ну, потрясающий пример, действительно. И она говорит, на самом деле, каждому ребенку достаточно около даже 10 минут времени, лично его времени. Вот он приходит домой, да, там с учебы, обняла, поцеловала, спросила, как дела, утром очень важно, да, для детей с улыбкой. Есть 3 критических времени, говорят специалисты по воспитанию детей. 3 критических времени с ребенком – это утро, когда он просыпается, потом, когда он приходит, ну, просыпается, да, и мы его отправляем на учебу, потом днем, когда он приходит с учебы, и вечером перед сном. Старайтесь несколько минут вот в эти основные моменты, да, уделить ему все, все. И, ну, нельзя оправдаться, что вот я так занята, что у меня не хватает времени. Окей. Это немножко не по теме, но думаю, что это очень полезно на этом остановиться, потому что... Ну, к сожалению, уже вижу. Да, 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 да. Вопрос, что сатана и ецера ему смерти, да, это одно и то же. Это сказал, сейчас я даже, если найду. Вот, Рав Авадия Сфорна, вот прям тут. Как раз на этом остановились. Рав Авадия Сфорна приводит источник, где сказано, что змей, соблазнивший Адама и Хаву, есть сатан. Объясню немножечко тоже насчет этого. Очень важно понять эту идею, что до греха Адама, до того, что он съел запретный плод, Ецер ара, он был снаружи. Да, он был, то есть они себе были такие цадики, да, Адам, Хава, все, замечательно. Потом, после того, что они съели этот запретный плод, да, познание, дерево познания добра и зла, Ецер ара уже вошел в них. Все, он стал частью личности. И вот поэтому теперь он из нас, когда мы говорим «я», то очень часто это говорит вот этот ецер ара. Это не душа говорит, да. Опять же, к сожалению, ецер отов мы слушаем намного меньше ецер ара. И с Божьей помощью, да, вот мы молимся, чтобы, да, поскорее мы дожили до времен, когда мы вернемся к уровню Адама до греха, и потом также мы еще должны сделать исправление, чтобы подняться еще выше этого уровня, и все, да, тогда уже как бы даже во времена Машиаха Ецер ара уже не будет властвовать. Дай Бог, чтобы мы удостоились, да, даже увидеть это воочию. Так, окей, я хотела еще привести такой рассказ, мне очень понравился, что один царь хотел выдать замуж дочку, и он там всех знакомых принцев соседних государств пригласил на такой как бы конкурс, да, кто достоин жениться на его дочке, и никто из принцев ему не понравился, и тогда, ну, а дочку женить надо в любом случае, да. И он уже, значит, был согласен даже на просто обычных людей, но, конечно, у него был такой длинный списочек требований к своему будущему зятю. И все, там написали по всей стране там объявление, что вот царь себе ищет зятя, и какой-то список требований. Конечно, пришли очень многие, да, кто бы не хотел стать зятем самого царя. Конечно, очень многие отсеялись, да. И в итоге, значит, те, которые прошли все испытания, вот прям наилучшим образом, их осталось 10. И царь их подводит в такой огромной высоченной башне и говорит, вот там наверху этой башни, в комнатке, там сидит моя дочка, красавица, принцесса, красавица, умница. И кто из вас поднимется на эту, поднимется, да, туда к ней наверх, сможет зайти, подняться на эту башню, именно там, где вот мы видим это окно, да, там было видно это окно, то тот удостоится жениться на принцессе. Но, как вы, наверное, догадываетесь, эта башня, она, то есть она выглядела абсолютно неприступной, она была абсолютно гладкая, просто как лед, да, ну вообще, как бы там все было настолько, просто это выглядело очень страшно, и как можно подняться, ну, естественно, без лестницы, понятно, да, без лестницы, без веревочной лестницы, без любой лестницы подняться на эту башню, и все, конечно, походили, повздыхали и ушли. И вот остался один. И он начал вспоминать точно слова царя. То есть царь сказал, что на эту башню можно подняться. И он подумал, что если царь сказал, что можно, значит, на самом деле можно. Царь, он не будет обманывать, да, он тоже заинтересован женить дочку. И он не знал, что делать. Он прям напряг, да, все свои умственные способности, начал ходить вокруг этой башни, смотрит, и не видит на самом деле ни малейшей зацепки, как может туда подняться. И он просто отбрасывает всю логику, и он с разбега бежит к этой башне. И как вы думаете, что оказалось? Он проломил головой, да, это что оказалось? Это была башня из картона. То есть он головой, да, сделал дырку в этом картоне, и там уже внутри была обычная лестница, он поднялся и удостоился жениться на принцессе. Опять же, что имеется в виду, что нам часто кажется, что все это вообще нереально. Да? Это нереально достигнуть, например, опять же, или там соблюдать сниют полностью, да, как положено. Сейчас, кстати, я рада, что я, когда начинала делать шву, я не знала всех законов. Наверное, мне было бы очень тяжело. Но я так постепенно. Да? Сначала нельзя носить штаны, да, брюки, потом нельзя там декольте, потом надо, чтобы там локти были закрыты. Да, по чуть-чуть. То есть если бы мне как раз 20 лет назад сказали, перечислили весь список законов, наверное, мне было бы тяжело. Или там по поводу кашрута, да. По чуть-чуть. То есть Ецер ара, он... У него куча, да, как бы средств нас, чтобы мы сразу отчаялись, да, что мы не сможем его победить. Но чтобы мы знали, это только это обман, потому что Всевышний никогда не посылает испытания, если у человека нет сил их преодолеть. Да, никогда. Это вот надо это запомнить, это железное правило, и оно нам очень поможет. То есть Всевышний хочет нам добра, он хочет нам чтобы мы максимально возвысились, да, чтобы мы очистились, да, то есть есть, зачем Ашем посылает испытания, да, есть несколько причин. Одна из них — это очищение, да, чтобы мы исправили свои качества, чтобы мы стали лучше, да, чтобы максимально дошли до совершенства, насколько возможно. Или, ну, например, взять тренажер, да, например, у человека лишний вес, и он себя чувствует таким, или даже не лишний вес, но он себя чувствует таким слабым, у него там уже тут начинает болеть, тут болеть, да, и нельзя сказать, что тренажер — это враг, нет, это всего лишь это средство, наоборот, да, для того, чтобы ему помочь накачать мышцы, для того, чтобы подтянуть здоровье, да, там, улучшить осанку, да, то есть, с одной стороны, вот что лучше, да? Или человек будет просто лежать на диване и бездельничать, или он что-то будет делать, да? То есть после например, там, использования тренажера, он будет такой уставший, потный, да, замученный. Но, как моя любимая фраза, уставший, довольный, пионеры возвращались с похода, да? То есть никто не скажет, что тренажер – это зло, да? Хотя после него я такая уставшая, измученная, у меня ни на что нет сил. Вы понимаете, да, идею? То есть суть ецерара – это во-первых, это придать вкус к жизни, потому что, да, если бы не было ецерара, мы были бы просто роботы, и мы бы не заслужили никакую награду. То есть мы уже перешли к ответу на вопрос, да, почему он нам необходим, потому что это как еда, да, без соли, без специй, она пресная, она невкусная. То есть если бы у нас в этом мире, да, в жизни здесь, в этом мире не было ецерара, тогда какой вообще смысл в нас, в чем было бы действительно отличие наше от ангелов, от роботов, да, то есть им всегда ангелу Всевышний говорит, все он делает, он начинает с Всевышним спорить. Это следующий лектор. Думал, кто-то хочет задать вопрос. Окей, то есть ецер ара, на самом деле, он нам очень-очень-очень нужен. Да, то есть, опять же, если бы не он, у нас бы не было никакого способа заработать себе награду. Кстати, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, я пока продолжу. Значит, тоже. Еще немножко моих личных способов борьбы с ецер ара – это правильное окружение. Да, очень-очень важно. Мы чуть-чуть затронули эту тему. Просто хотела еще раз на этом остановиться. Очень важно выбрать себе вот правильное окружение, качественное. То есть если я, например, хочу работать над очищением своей речи, то очень важно, чтобы у меня в моем окружении тоже были люди, которые за этим следят. Иначе это очень тяжело. Если я хочу повысить уровень сниюта, то же самое. Очень-очень важно максимально стараться, да, чтобы, да, общаться с людьми, которые тоже, для которых тоже это ценность. Потому что иначе человеку очень тяжело выдержать. Особенно начинающим. Вот я смотрю по моим ученицам, им это очень тяжело. Очень просто. То есть стараться не ставить себя... Вот изначально идти гулять с подружками, которые все одеваются нескромно, а ты одна там среди них такая вся сильная. Это очень тяжело. Это человека мучает, и он может, не дай бог, сломаться. Поэтому очень важно следить, чтобы было правильное окружение. Насколько возможно, конечно. Быть в пределе, да, написано, что наш, да, это народная мудрость, безделье — мать всех пороков. То есть если человек, он, скажем так, позволяет себе несколько часов в день тратить на разговоры, то тут, ну, не избежишь ошибки, да, не избежишь запрещенной речи. Кто-то сказал из наших мудрецов, я не помню, да, что при многословии не избежать греха, да. То есть ецер ара тебя найдет в любом случае, но не надо не надо как бы сдаваться на милость победителя, да? То есть в любом случае приучаться — это, ну, как бы, мне кажется, это и так понятно, но с точки зрения Торы, да, у слова есть огромная сила, про это сейчас очень много говорят. Каждое слово, оно влияет не только на меня, оно влияет также на целый мир. Поэтому и когда мы вообще говорим, мы тратим энергию. То есть стараться как можно больше задуматься над своими словами. Да, не сдаваться ецер ара так сразу, прям без борьбы. Он нас найдет в любом случае, да, его сравниваем также с мухой, что он всегда приходит на наше слабое место. И можно по области, в которой нам тяжелее всего, да, с ним справляться, мы можем определить, все, значит, здесь надо больше всего работать, надо больше всего здесь прилагать усилий. Да, это как муха всегда прилетает на рану, да, так и вот ецер ара, он нам как раз может помочь, да, может нам дать пример, кстати, как быть настойчивым, да, как добиваться своей цели. То есть он будет человека постоянно приходить именно и послать ему испытания в той области, которая ему сейчас тяжело, над которой он сейчас работает. То есть это его настойчивость, это нам стимул тоже быть настойчивыми только к святости, да, в стремлении к святости. Ой, амэн, амэн, Юночка. Окей. Так. Ой, очень жалко, я не успела очень много. Пару минут буквально хочу затронуть, еще у нас есть. Хочу затронуть тему, одна из таких огромных, да, один из огромных яцерара, это, спасибо огромное. Значит, один из огромных яцерара — это стремление к накопительству, да, вообще к деньгам, к накоплению имущества. Написано в Перкей Авот. Кто богат, да, одна из моих любимых мишнаёт, Миашир, Миша Самех Бахилко. Кто богат, тот, кто доволен своей долей. Да, это один из очень сильных яцерара. Он тебя постоянно, ну, давай еще деньги, еще это, еще то, еще то. И мы все знаем, да, что могилу мы с собой даже носков не возьмем. То есть просто задуматься, да, на что я сейчас трачу время. Есть, к сожалению, люди, которые, они все, они всю жизнь, они посвящают только стремлению к еще имущество, еще, и потом все, они остаются ни с чем, и опять же, эта война, она показала, она была очень хорошим уроком. Конечно, это страдания и боли, и дай бог, мы молимся, чтобы поскорее она закончилась. Но для многих людей это была такая встряска, как объяснить подростку про яцерара. Сейчас закончу первую мысль. Это была такая встряска, которая людям показала, что насколько все имущество, все материальное, оно временное. Сегодня есть, завтра нет. Да, человек покупал и эту, и такую технику, и такую, и такую, и такую, да, и там вещи, и вообще все, что можно, все. Потом, когда началась война, быстро пришлось всем эвакуироваться и, ну, взяли только самое необходимое, потому что они думали, что это так все затянется. Понимаете, да? То есть не дай бог, бывают пожары, бывают, ну, всякие... Понятно, да? Материальные вещи, они такие очень хрупкие. Сегодня есть, завтра нет. Даже, ну, не дай бог, просто... Или могут украсть, или, не знаю, ты купила такую шикарную вещь, потратила кучу денег, один раз постирала, все, до свидания, да? Или там... или она порвалась с машинки, или она полиняла, или что случилось. То есть если человек ставит зависимость своего душевного спокойствия от материальных вещей, он просто не избежит страданий. И это очень-очень печально. То есть наоборот, да, надо сосредотачиваться на более таких духовных вещах, на вечных ценностях, потому что, опять же, если человек только занят накоплением материальности, его потом ждет очень-очень огромное разочарование, даже уже в этом мире. Я уже не говорю даже про будущий мир. Да? Он просто постоянно, он будет несчастный, он все время будет сравнивать. Даже у человека есть, написано, да, в Талмуде, у человека есть 100, он хочет 200, а здесь хочет 400. И написано, по-моему, это в Пиркей Авот, что человек уходит из этого мира, не достигнув даже половины своих желаний. То есть изначально это путь к депрессии, к разочарованию, путь к отсутствию вот этого душевного спокойствия. Мы с вами много про это говорили, да, здесь что-то понятно, но даже, опять же, из эгоистических соображений стараться вот своему яцерара вот это объяснять. Так, что мне даст еще одна там 35-я кофточка? Что мне даст там еще что-то? Что мне даст там, не знаю, еще какая-то материальная вещь? Да? Опять же, то, что нужно. Ну, нужно стараться жить в комфорте, понятно, написано. Я не помню источник, к сожалению, по-моему, это из Талмуда, что красивая жена, написано приятная, ишана, приятная, приятный дом, да, квартира, приятная жена. И приятная посуда на «э», да, ну, я не знаю, как более правильно перевести на «э», но это не шикарное точно, это не имеется в виду люксус, это не имеется в виду все самое дорогое, да, это мархивим, да, тошаледам, то есть это как бы приводит, упорядочивает, можно сказать, разум человека, да. То есть не написано, что должно быть все самое шикарное. Должно быть среднее, да. Наши мудрецы, в частности Рамбан, нас учат, что должна быть золотая середина. Да, и вот тоже одно из объяснений яцерара, то в меот, почему это плохо? Потому что то в меот очень, то есть очень хорошо, да, очень хорошо, это уже как бы стремление за границы, за рамки чего-то общепринятого. Да, это как вот человек хочет начать соблюдать, там он так воодушевился, послушал какого-то там супер такого раввина, у которого очень, да, подвешенный язык, такая красивая, грамотная речь, он так воодушевился, все, я буду все соблюдать. Все, и в итоге он все бросает. Почему? Потому что крайности, да, написано, что сатан в крайностях, а Бог посередине. То есть путь Торы – это путь золотой середины. Насчет подростка – это действительно очень тяжелая тема. Очень тяжелая. Очень хорошо, мне кажется, это личный пример. То есть если вот он видит, мама, она спокойная, он видит приоритеты мамы. Ну, понятно, что мы не ангелы, мы не можем быть всегда спокойными. Но Рав Кушнир говорит, что все судится по большинству, да, по большинству. То есть если в основном, в большинство времени мама спокойна, мама уравновешена, мама дает ребенку душевные силы, мама, она показывает ему, что она счастлива жить по Торе, она показывает, что, ну вот, от нее исходит позитив, да, она улыбается, она ребенка обнимает, целует, она показывает, что она его любит. Тогда и молитва. Конечно, молитва мамы, она просто делает революции. Молитва мамы, цдака, выбрать псалом, да, по возрасту ребенку, плюс там ребенку 10 лет, читать от него 11, да. Ну, это вообще для всех хорошо, не только для детей. И я очень надеюсь, что это поможет. Спасибо вам огромное за внимание. Очень-очень надеюсь, что что-то для каждой слушательницы было полезно, и дай Бог нам всем силы и помощи Всевышнего в борьбе с Ецер ха-Ра, чтобы мы удостоились преодолевать все испытания с честью, правильно, так как хочет Ашем. Спасибо огромное.